Михаил Булгаков. Белая гвардия.
Сто-80-оконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. 8 лет провел Турбин в ней. В течение 8 лет, в весенние перемены, он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный, важный снег зимнего учебного года, видел плац из окна. 8 лет растил и учил кирпичный покой Турбина и младших, Карася и Мышлаевского. И ровно 8 же лет назад в последний раз видел Турбин сад гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань. Черные окна являли полнейший и угрюмейший покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Странно. В центре города, среди развала, кипения и суеты, остался мертвый четырехъярусный корабль, некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней. Похоже было, что никто его уже теперь не охранял, ни звука. Ни движения не было в окнах и под стенами, крытыми желтой николаевской краской. Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что. И главное, не только никто не знал, но и никто не интересовался, куда же все делось, кто теперь учится в этом корабле. А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные тупорылые мортиры торчат под шеренгой каштанов у решетки, отделяющей внутренний палисадник у внутреннего парадного входа? Почему в гимназии цех Гаусс? Чей? Кто? Зачем? Никто этого не знал. Как никто не знал, куда девалась мадам Анжу, и почему бомбы в ее магазине легли рядом с пустыми картонками.
«Накати!» —
прокричал голос. Мортиры шевелились и ползали. Человек 200 людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные и защитные, и синие, студенческие. Когда Турбин пересек грандиозный плац, 4 мортиры встали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мортир закончилось, и в 2 шеренги стал пестрый новобранный строй дивизион.
«Господин капитан!» — пропел голос Мышлаевского. «Взвод готов!»
Студзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул: «Левое плечо вперед! Шагом марш!»
Строй хрустнул, колыхнулся, и нестройно топча снег, поплыл. Замелькали мимо Турбина многие знакомые, типичные студенческие лица. В голове 3-го взвода мелькнул карась. Не зная еще куда и зачем, Турбин захрустел рядом со взводом.
Карась вывернулся из строя и, озабоченный, идя задом, начал считать. «Левой! Левой! 1, 2, левой! 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 1, 2, левой!»
Черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом. Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. Каменную тишину и зыбкий мрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага. Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге. Это потревоженные крысы разбегались по темным закоулкам. Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где в узкие прорези решетчатых окошек сквозь мертвую паутину скуповато притекал свет.
Адовый грохот молотков взломал молчание.
Скрывали деревянные и окованные ящики с патронами.
Вынимали бесконечные ленты.
И похожие на торты круги для льюисовских пулеметов.
Вылезли черные и серые, похожие на злых комаров, пулеметы.
Стучали гайки,
рвали клещи.
В углу со свистом что-то резала пила.
Юнкера вынимали кипы слежавшихся холодных попах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне.
Поживей!
Послышался голос Студзинского. Человек 6 офицеров в тусклых золотых погонах завертелись, как плауны на воде. Что-то выпивал выздоровевший тенор Мышлаевского.
Господин доктор, прокричал Студзинский из тьмы, будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции.
Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов.
Один из них, низенький и взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой в сером, и папаха налезала ему на глаза, так что он все время поправлял ее пальцами.
«Там ящики с медикаментами», — проговорил Турбин. «Выньте из них сумки, которые через плечо, и мне докторскую с набором. Потрудитесь выдать каждому из артиллеристов по 2 индивидуальных пакета, бегло объяснив, как их вскрывать в случае необходимости».
Голова Мышлаевского выросла над серым копошащимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой, лязгнул затвором, с треском вложил обойму и затем, целясь в окно и лязгая и целясь, забросал юнкеров выброшенными патронами.
После этого как фабрика застучала в подвале. Перекатывая стук и лязг, юнкера зарядили винтовки.
«Кто не умеет, осторожнее! Юнкера!» – пел Мышлаевский. «Объясните студентам!»
Через головы полезли ремни с подсумками и фляги. Произошло чудо. Разношерстные и пестрые люди превращались в однородный компактный слой, над которым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щетина штыков.
«Господ офицеров, попрошу ко мне!» – где-то прозвучал Студзинский. В темноте коридора, под малиновый тихонький звук шпор, Студзинский заговорил негромко. «Впечатление?»
Шпоры потоптались.
Мышлаевский, небрежно и ловко ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штабс-капитану и сказал: «У меня во взводе 15 человек не имеют понятия о винтовке. Трудновато».
Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно и серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил: «Настроение?»
Опять заговорил Мышлаевский: «Гробы напортили, студентики смутились, на них дурно влияет, через решетку видели».
Студзинский метнул в него черные упорные глаза. «Потрудитесь поднять настроение!»
И шпоры зазвякали, расходясь.
«Юнкер Павловский!» – загремел в цехгаузе Мышлаевский, как Радамес в Аиде.
«Павловского!
Павловского!
Павловского!» – ответил цехгауз каменным эхом и ревом юнкерских голосов.
«Алексеевского училища!»
«Точно так, господин поручик!»
«А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее! Так, чтобы Петлюра умер, мать его душу!»
Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами.
«Артиллеристом я рожден!»
Тенора откуда-то ответили в гуще штыков.
Я учился,
вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слуха поймала мотив, и вдруг стихийным хоралом, стреляя пушечным эхом, взорвало весь цехгауз. Зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах. И какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках тряслись и звякали.
Студзинский, выхватив из толпы шинелей, штыков и пулеметов двух розовых прапорщиков, торопливым шепотом отдавал им приказание. «Вестибюль, сорвать кисею, поживее!»
И прапорщики унеслись куда-то.
«Идут и поют юнкера гвардейской школы, трубы, тарелки, литавры звучат. Лейте весь моя юнкерская, вы бутылочка казенного вина».
Пустая каменная коробка гимназии теперь ревела и выла в страшном марше, и крысы сидели в глубоких норах, ошалев от ужаса.
«Ать!» резал пронзительным голосом рев карась.
«Веселей!» – прочищенным голосом кричал Мышлаевский. «Алексеевцы, кого хороните?» Не серая разрозненная гусеница, а модистки, кухарки, горничные, врачки вслед юнкерам уходящим глядят.
Одетая колючими штыками, в валила по коридору шеренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По бесконечному коридору и во второй этаж, в упор на гигантский, залитый светом через стеклянный купол вестибюль, шла гусеница. И передние ряды вдруг начали ошалевать.
На кровном аргамаке,
крытым царским вольтрапом с вензелями,
поднимая аргамака на дыбы,
сияя улыбкой,
в треуголке заломленный с поля,
с белым султаном,
лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами,
высылая им улыбку за улыбкой,
исполненные коварного шарма.
Александр взмахивал палашом
и острием его указывал юнкерам на бородинские полки.
Клубочками ядер одевались бородинские поля,
и черной тучей штыков
покрывалась даль на двухсаженном полотне.
Звенел Павловский.
Гремели басы. Ослепительный Александр несся на небо, и оборванная кисия, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня.
Императора Александра Благословенного не видели, что ли? Ровней, ровней! Ать! Ать! Лев! Выл мышлоявский. Лев! И гусеница поднималась, осаживая лестницу грузным шагом Александровской пехоты.
Мимо победителя Наполеона левым плечом прошел дивизион в необъятный двусветный актовый зал и, оборвав песню, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками. Сумрачный белесый свет царил в зале, и мертвенными бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завешанные портреты последних царей.
Студинский попятился и глянул на браслет часы.
В это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему.
Командир дивизиона, расслышали ближайшие. Студинский махнул рукой офицерам.
Те побежали между шеренгами и выровняли их.
Студинский вышел в коридор навстречу командиру.
Звеня шпорами, полковник Малышев по лестнице, оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым темляком болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с огромным разрезом назади. Лицо его было озабочено.
Студинский торопливо подошел к нему и остановился, откозыряв.
Малышев спросил его: «Одеты?»
«Так точно. Все приказания исполнены».
«Ну, как?»
«Драться будут, но полная неопытность. На 120 юнгеров 80 студентов, не умеющих держать в руках винтовку».
Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал.
«Великое счастье, что хорошие офицеры попались», продолжал Студинский. «В особенности этот новый, Мышлаевский. Как-нибудь справимся».
«Так-с. Ну-с, вот что. Потрудитесь после моего смотра дивизион, за исключением офицеров и караулов 60 человек, из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий в цехгаузе и на охране здания, распустить по домам, с тем, чтобы завтра в 7 часов утра весь дивизион был в сборе здесь».
Дикое изумление разбило Студинского. Глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника. Рот раскрылся: «Господин полковник!» Все ударения у Студинского от волнения полезли на предпоследний слог. «Разрешите доложить! Это невозможно! Единственный способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизион — это задержать его на ночь здесь!»
«Капитан! Я вам в ведомости прикажу выписать жалование не как старшему офицеру, а как лектору. Ну, так вот, лекции мне не нужны. Попрошу вас советов мне не давать. Слушать, запоминать, а запомнив, исполнять».
Самоварная краска полезла по шее и щекам Студинского, и губы его дрогнули. Как-то скрипнув горлом, он произнес: «Слушаю, господин полковник».
«Да-с, слушать. Распустить по домам, приказать выспаться и распустить без оружия, а завтра, чтобы явились в 7 часов. Распустить, и мало этого, мелкими партиями, а не взводными ящиками. И без погон, чтобы не привлекать внимание зевак своим великолепием».
Мрачнейшие тени легли на Студинского. Он напряженно слушал. «Господин полковник, разрешите спросить?»
«Знаю, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать. Я сам вам отвечу. Поганос. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно?»
«Точно так».
«Ну так вот, а об остальном вечером. Все, успеем. Валите к дивизиону. И они вошли в зал.
Смирно! Господа офицеры!
Прокричал Студзинский.
Здравствуйте, артиллеристы!
Студзинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла.
Здравствуйте!
Малышев весело оглядел ряды, отнял руку от козырька и заговорил.
Бесподобно! Артиллеристы, слов тратить не буду, говорить не умею, потому что на митингах не выступал, и потому скажу коротко. Будем мы бить Петлюру, сукина сына, и будьте покойны, побьем. Среди вас владимировцы, константиновцы, алексеевцы, орлы их ни разу еще не видали сраму, а многие из вас воспитанники этой знаменитой гимназии. Старые ее стены смотрят на вас, и я надеюсь, что вы не заставите краснеть за вас, артиллеристы мортирного дивизиона. Отстоим город великий в часы осады бандитам. Если мы обкатим этого милого президента 6 дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштанники, мать его душу, через 7 гробов.
Ответила колючая гуща, подавленная бойкостью выражений господина полковника.
Постарайтесь, артиллеристы!
Студзинский опять, как режиссер из-за кулис, испуганно взмахнул рукой, и опять громада обрушила пласты пыли своим воплем, повторенным громовым эхом.
Радость, радость!
Через 10 минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. 2 часовых зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении, внизу, стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся, согласно приказу, новоявленных артиллеристов.
Мышлоевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его. «Не доносите!» «Теперь так, так!» «Раздуйте ее, раздуйте!» «Залежалась матушка!» «А ну-ка, тревогу!»
Пел трубач, наводя ужас и тоску на крыс. Сумерки резко ползли в двусветный зал. Перед полем, в козлах, остались Малышев и Турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на лице приветливую улыбку. «Ну-с, доктор, у вас как? Санитарная часть в порядке?»
«Точно так, господин полковник.
Вы, доктор, можете отправляться домой. Завтра прошу в 2 часа сюда».
«Слушаюсь, господин полковник».
Малышев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары, потом вышел в коридор.
«Поручик Мышлоевский, пожалуйте сюда».
«Вот что-с, поручаю вам электрическое освещение здания полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не только зажечь, но и потушить. И ответственность за освещение целиком ваша».
Мышлоевский козырнул, круто повернулся.
Трубач пискнул и прекратил.
Бринча шпорами, топы-топы-топы, покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках. Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками куда-то и командные вопли. И в ответ им в парадном подъезде, куда вел широченный двускатный вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра, вспыхнул свет.
Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину.
«Нет, черт возьми, это действительно офицер. Видали?»
А снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на первой площадке, и Малышев и Турбин, свесившись с перил, разглядели ее. Фигурка шла на разъезжающихся больных ногах и трясла белой головой. На фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами и цветными зелеными петлицами. В прыгающих руках у фигурки торчал огромный ключ. Мышлоевский поднимался сзади и изредка покрикивал.
«Живее, живее, старикан! Что ползешь, как вошь по струне?»
«Ваши шамкал и шаркал тихонько старик. Он сунул руку куда-то, щелкнул и мгновенно залило верхнюю площадь вестибюля, вход в актовый зал и коридор. Тьма свернулась и убежала в его концы».
Мышлоевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, щелкая черными ручками.
«Как? Эй!» – кричал Мышлоевский. «Погасло!»
– отвечали голоса снизу из провала вестибюля.
«Есть! Горит!» – кричали снизу.
В
Вдоволь наигравшись, Мышлаевский окончательно зажег зал, коридор и рефлектор над Александром. Запер ящик на ключ и опустил его в карман. «Катись, старикан, спать!» — молвил он успокоительно. «Все в полном порядке».
Старик виновато заморгал под слеповатыми глазами. «А ключик-то, ключик, ваше высокоблагородие, как же, у вас что ли будет?»
«Ключик у меня будет, вот именно».
Старик потрясся еще немножко и медленно стал уходить.
«Юнкер!»
Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и встал неподвижно.
«К ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня, но никого более. В случае надобности, по приказанию одного из трех, ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить щита».
«Слушаю, господин поручик!»
Мышлаевский поравнялся с Турбиным и шепнул. «Максим-то видал?»
«Господи, видал, видал!» — шепнул Турбин. Командир дивизиона стал у входа в актовый зал, и тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлаевского и сказал. «Ну вот, споручик, я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцом».
«Рад стараться, господин полковник».
«Вы еще наладите нам отопление здесь в зале, чтобы отогревать смены юнкеров. А уж об остальном я позабочусь сам. Накормлю вас и водки достану. В количестве небольшом, но достаточном, чтобы согреться».
Мышлаевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся.
Турбин более не слушал. Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу. Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько шипя, изливали розовый свет калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библиотечных пределах зала.
Юнкера под командой Мышлаевского отечественными записками и библиотекой для чтения за 1863 год разожгли белые печи. И потом всю ночь непрерывно, гремя топорами, старыми партами топили их.
Студзинский и Мышлаевский, приняв по 2 стакана спирта,
господин полковник сдержал свое обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться, именно полведра.
Сменяясь, спали по 2 часа в повалку с юнкерами на шинелях у печек, и багровые огни и тени играли на их лицах.
Потом вставали, всю ночь ходили от караула к караулу, проверяя посты.
И карась с юнкерами-пулеметчиками дежурил у выходов в сад.
И в бараньих тулупах, сменяясь каждый час, стояли 4 юнкеров у толстомордых мортир.
У мадам Анжу печка раскалилась как черт. В трубах звенело и несло. Один из юнкеров стоял на часах у двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда, и 5 юнкеров мертво спали в магазине, расстелив шинели. К часу ночи господин полковник окончательно обосновался у мадам Анжу. Зевал, но еще не ложился, все время беседуя с кем-то по телефону. А в 2 часа ночи, свистя, подъехала мотоциклетка, и из нее вылез военный человек в серой шинели. «Пропустить, это ко мне». Человек доставил полковнику объемистый узел в простыне, перевязанный крест-накрест веревкой. Господин полковник собственноручно запрятал его в маленькую коморочку, находящуюся в пределе магазина, и запер ее на висячий замок. Серый человек покатил на мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел на галерею и там, разложив шинель и положив под голову груду лоскутов, лег. И, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в 6:30, заснул. Глубокою ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире – Владимирской горки. Кирпичные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нетронутого снега.
Под нескончаемым пластом нетронутого снега. Ни одна душа в городе, ни одна нога не беспокоила зимою многоэтажного массива.
Кто пойдет на горку ночью? Да еще в такое время. Да страшно там просто.
И храбрый человек не пойдет. Да и делать там нечего.
И делать там нечего. Одно всего освященное место.
стоит на страшном тяжелом постаменте уже 100 лет чугунный черный Владимир
и держит в руке стоймя трехсоженный крест. Каждый вечер лишь окутают сумерки.
Окутают сумерки обывалы скаты и террасы.
Зажигается крест.
Зажигается крест.
И горит всю ночь.
И горит всю ночь. И далеко виден.
Верст за 40 виден в черных далях, ведущих к Москве.
Но тут освещает немного, падает, задев зелено-черный бок постамента, бледный электрический свет вырывает из тьмы балюстраду и кусок решетки, окаймляющий среднюю террасу. Больше ничего.
Больше ничего.
А уж дальше, дальше полная тьма.
Полная тьма. Деревья во тьме странные, как люстры в кисее, стоят в шапках снега.
И сугробы кругом по самое горло. Жуть.
Ну, понятное дело, ни один человек и не потащится сюда.
Даже самый отважный.
Даже самый отважный.
Незачем, самое главное.
Совсем другое дело в городе. Ночь тревожная, важная, военная ночь.
Фонари горят бусинами.
Немцы спят, но в полглаза спят. В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус. Хруст, хруст. Посредине улицы ползут пешки в тазах. Черные наушники. Хруст. Винтовочки не за плечами, а на руку. С немцами шутить нельзя пока что. Что бы там ни было, а немцы штука серьезная.
Похоже на навозных жуков.
Документ. Halt!
Конус из фонарика. Эй! И вот тяжелая черная лакированная машина. Впереди 4 огня. Непростая машина.
Непростая машина, потому что вслед за зеркальной кареткой скачет облегченный рысью конвой 8 конных.
Но немцам это все равно, и машине кричат.
Халь! Куда? Кто? Зачем?
Командующий генерал от кавалерии Белоруков.
Ну, это, конечно, другое дело. Это пожалуйста.
В стеклах кареты в глубине бледное усатое лицо.
Неясный блеск на плечах генеральской шинели. И тазы немецкие козырнули. Правда, в глубине души им все равно, что командующий Белоруков, что Петлюра, что предводитель зулусов в этой паршивой стране.
Но тем не менее, у зулусов жить, по зулусье выть, козырнули тазы.
Международная вежливость, как говорится.
Ночь важная, военная.
Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают лучи света. В лучах дамские шляпы. И корсеты, и панталоны.
И севастопольские пушки.
И ходит, ходит маятник юнкер.
И ходит, и зябнет.
Штыком чертит императорский вензель.
Императорский вензель.
Императорский вензель.
И там в Александровской гимназии льют шары, как на балу.
Мышлоевский, подкрепившись водкой в количестве достаточном, ходит, ходит.
На Александра Благословенного поглядывает, на ящик с выключателями посматривает. В гимназии довольно весело и важно.
Весело и важно.
В караулах как-никак 8 пулеметов, и юнкера это вам не студенты. Они, знаете ли, драться будут.
Глаза у Мышлоевского, как у кролика, красные.
Которой уж ночь и сна мало, а водки много, и тревоги порядочно. Ну, в городе с тревогой пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда, 5 раз остановят. Но если документы налицо, иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься, но иди.
А на горку кто полезет?
Абсолютная глупость. Да еще и ветер там на высотах. Пройдет по сугробным аллеям, так тебе чертовы голоса померещатся.
Если бы кто и полез на горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек, который при всех властях мира чувствует себя среди людей, как волк в собачьей стае.
Полный мизерабль, как у Гюго. Такой, которому в город и показываться-то не следует. А уж если и показываться, то на свой риск и страх. Проскочишь между патрулями – твоя удача. Не проскочишь – не прогневайся.
Ежели бы такой человек на горку и попал, пожалеть его искренне следовало бы по человечеству.
Ведь это и собаки не пожелаешь. Ветер-то ледяной, 5 минут на нем побудешь и домой. зиму и запросишься.
А як часов с пять? Эх, померзнем.
Главное, ходу нет в верхний город мимо панорамы и водонапорной башни. Там, изволите ли видеть, в Михайловском переулке, в монастырском доме, штаб князя Белорукова.
И поминутно то машины с конвоем, то машины с пулеметами. Ой. Офицерня, твою душу, щоб вам повылазила.
Патрули, патрули, патрули.
Патрули. А по террасам вниз в Нижний город подол и думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножья горки, во-первых, фонари цепи, а во-вторых, немцы хаймбис. Патруль за патрулем. Разве уж под утро?
Да ведь замерзли под утро. Ледяной ветер. Пройдет по аллеям и мерещится, что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса.
Замерзим, кирпаты.
Терпи, немоляка, терпи. Походят патрули до утра, заснут. Проскочим на ввоз, отогреемся у сычачей.
Пошевелится тьма вдоль решетки, и кажется, что три чернейших тени жмутся к парапету. Тянутся, глядят вниз, где как на ладони, Александровская улица.
Вот она молчит, вот пуста.
Но вдруг побегут два голубоватых конуса, пролетят немецкие машины, или же...
Или же покажутся черные лепешечки тазов, и от них короткие острые тени.
И как на ладони видно, отделяется одна тень на горке и сипит ее волчий острый голос.
Не маляка-ляка, рискуем, ходим, может, проскочим.
Нехорошо на горке.
Нехорошо. И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят олиповатые золоченые стулья, по лоснящемуся паркету мышиной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек, прозвякали чьи-то шпоры. В спальне зеркала в тусклых рамах с коронами отразили странную, неестественную картину.
Да, странную, неестественную картину. Худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек в богатой черкеске с серебряными газырями заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских.
Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах, обличавших их кавалергардское происхождение, но в клиновидных гетманских погонах.
Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров.
Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили еще одного человека в форме военного врача германской армии. Он принес с собой целую груду пакетов, вскрыл их и
наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывавший золотые и платиновые коронки.
Неприличная ночная суета во дворце продолжалась еще некоторое время.
Каким-то офицером, слоняющимся в зале с олиповатыми стульями и в зале соседнем, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шрат, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в германский госпиталь.
Где-то звенел телефон, еще где-то пела птичка.
Пиу.
Затем к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом.
И закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шратта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее.
Ушла машина, разглухо рявкнув на повороте при выезде из ворот. Во дворце же продолжалась до самого утра суетня и тревога.
Горели огни в залах портретных и в залах золоченых.
Часто звенел телефон, и лица у лакеев стали как будто наглыми.
И в глазах заиграли веселые огни.
В маленькой узкой комнатке в первом этаже дворца у телефонного аппарата оказался человек в форме артиллерийского полковника. Он осторожно прикрыл дверь в маленькую, обеленную, совсем не похожую на дворцовую аппаратную комнату, и лишь тогда взялся за трубку. Он попросил бессонную барышню на станции дать ему номер 212. И, получив его, сказал «мерси», строго и тревожно сдвинув брови, и спросил интимно и глуховато:
Это штаб мортирного дивизиона? Увы, увы. Полковнику Малышеву не пришлось спать до половины седьмого, как он рассчитывал.
В 4 часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрезвычайно настойчиво, и дежурный юнкер вынужден был господина полковника разбудить.
Господин полковник проснулся с замечательной быстротой и сразу и остро стал соображать, словно вовсе никогда и не спал.
И в претензии на юнкера за прерванный сон господин полковник не был. Мотоциклетка увлекла его в начале 5 утра куда-то, а когда к 5...
А когда к 5 полковник вернулся к мадам Анжу, он также, тревожно и строго, в боевой и нахмуренной думе сдвинул свои брови.
Как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мортирный дивизион.
В 7 часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрассветного холода, гудя и ворча говором, та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра.
Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал.
Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у полковника Малышева, начиная с 4 часов утра.
Но всякий, кто увидал бы и полковника, и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница. У Студзинского в глазах тревога предчувствия.
А у Малышева в глазах тревога определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно и погано.
У Студзинского из-за обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов дивизиона. Студзинский только что произвел перекличку и убедился, что 20 человек не хватает. Поэтому список носил на себе след резкого движения штабс-капитанских пальцев. Он был скомкан.
По холодевшем зале велись дымки, в офицерской группе курили. Минута в минуту, в 7 часов, перед строем появился полковник Малышев. И как предыдущим днем, его встретил приветственный грохот в зале.
Господин полковник, как и в предыдущий день, был опоясан серебряной шашкой, но в силу каких-то причин тысяча огней уже не играла на серебряной резьбе.
На правом бедре у полковника покоился револьвер в кобуре, и означенная кобура, вероятно, вследствие несвойственной полковнику Малышу в рассеянности, была расстегнута.
Полковник выступил перед дивизионом, левую руку в перчатке положил на эфес шашки,
а правую, без перчатки, нежно наложил на кобуру и произнес следующие слова.
«Приказываю господам офицерам и артиллеристам мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им скажу. За ночь в нашем положении, в положении армии, и я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен. Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и захватив здесь, в цехгаузе, все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себе, разойтись по домам. Скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня».
Он помолчал и этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютно полную тишину, что была в зале.
Даже фонари перестали шипеть.
Все взоры артиллеристов и офицерской группы сосредоточились на одной точке в зале, именно на подстриженных усах господина полковника.
Он заговорил вновь.
«Этот вызов последует с моей стороны немедленно, лишь произойдет какое-либо изменение в положении. Но должен вам сказать, что надежд на него мало. Сейчас мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка, но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать каждый...»
Полковник вдруг выкрикнул следующее слово.
«Лучший из вас — это быть отправленным на Дон! Итак, приказываю всему дивизиону, за исключением господ офицеров и тех юнкеров, которые сегодня ночью несли караулы, немедленно разойтись по домам!»
Прошелестело по всей громаде, и штыки в ней как-то осели. И как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз. Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студзинский, как-то и сине-бледноватый, косящий глазами, сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров.
Мышлоевский смотрел не на него, а все туда же, на усы полковника Малышева. Причем вид у него был такой, словно он хочет по своему обыкновению выругаться скверными матерными словами.
Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами. А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово «арест».
Что такое? Как?
Где-то боском послышалось в шеренге среди юнкеров.
Арест! Арест!
Арест!
Арест!
Арест!
Измена!
Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой, вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул:
«Эй! Первый взвод!»
Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суета.
«Господин полковник!» — совершенно сиплым голосом сказал Студзинский. «Вы арестованы!»
«Арестовать его!»
Вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику.
«Постойте, господа!» —
крикнул медленно, но прочно соображающий карась.
Мышлоевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдернул его назад.
«Пустите меня, господин поручик!»
Злобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик.
«Тише!» — прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапорщика, правда, и лицо его пошло красными пятнами.
Но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы. И все остановились.
«Тише!» — повторил полковник. «Приказываю вам встать на места и слушать!»
Воцарилось молчание.
И у Мышлоевского резко насторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже проскочила в его голове, и он ждал уже от господина полковника вещей важных и еще более интересных, чем те, которые тот уже сообщил.
«Да-да», — заговорил полковник, дергая щекой. «Да-да, хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог. Очень был бы хорош. Но то, что простительно добровольцу, студенту, юноше, юнкеру, в крайнем случае прапорщику, ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан!» При этом полковник вонзил в Студзинского исключительной резкости взор.
В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения.
Опять стала тишина. «Ну так вот», — продолжал полковник, — «в жизнь свою не митинговал, а видно, сейчас придется. Что ж, помитингуем». «Ну так вот, правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает в вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы офицеры, как бы выразиться, неопытные. Коротко, времени у меня нет, и уверяю вас...» Зловеще и значительно подчеркнул полковник. «И у вас тоже вопрос, кого желаете защищать?»
Молчание.
«Кого желаете защищать, я спрашиваю?» Грозно повторил полковник.
Мышлоевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил:
«Гетмана обязаны защищать, господин полковник».
«Гетмана?» – переспросил полковник. «Отлично-с! Дивизион смирно!» Вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул. «Слушать! Гетман, сегодня около 4 часов утра... позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал! Бежал, как последняя каналья и трус! Сегодня же, через час после гетмана, бежал туда же, куда и гетман, то есть в германский поезд, командующий нашей армией генерал от кавалерии Белоруков! Не позже, чем через несколько часов, мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки. Слушайте, дети мои!» Вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья, всем стоящим под штыками. «Слушайте! Я кадровый офицер, вынесший войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Студзинский, на свою совесть беру и ответственность. Все, все! Вас предупреждаю, вас посылаю домой. Понятно?» — прокричал он.
«Да-а-а!»
ответила масса, и штыки ее закачались.
И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер.
Штабс-капитан Студзинский совершенно неожиданно для всего дивизиона, а вероятно и для самого себя, странным неофицерским жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причем дивизионный список упал на пол, и заплакал.
Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие юнкера. Шеренги сразу развалились, и голос Радамеса Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу.
«Юнкер Павловский, бейте отбой! Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии!» Светло глядя на полковника, сказал Мышлаевский.
«Не разрешаю», — вежливо и спокойно ответил ему Малышев.
«Господин полковник», — задушевно сказал Мышлаевский, — «Петлюре достанется цейхгаус, орудие и главное...» Мышлаевский указал рукою в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра.
«Достанется», — вежливо подтвердил полковник.
«Ну как же, господин полковник...»
Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее. «Господин поручик, Петлюре через 3 часа достанутся сотни живых жизней, и единственное, о чем я жалею... что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мной не говорить».
«Господин полковник», — сказал Студзинский, остановившись перед Малышевым, «от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу вас принять наши извинения».
«Принимаю», — вежливо ответил полковник.
Когда над городом начал расходиться утренний туман, тупорылые мортиры стояли у Александровского плаца без замков. Винтовки и пулеметы, развинченные и разломанные, были разбросаны в тайниках чердака. В снегу, в ямах и в тайниках подвалов были разбросаны груды патронов, и шары больше не источали света в зале и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыками юнкера под командой Мышлаевского. В окнах было совершенно сине, и в синеве на площадке оставались 2, уходящие последними, Мышлаевский и Карась.
«Предупредил ли Алексея командир?» – озабоченно спросил Мышлаевский Карася.
«Конечно, командир предупредил. Ты же видишь, что он не явился», – ответил Карась.
«К Турбиным не попадем сегодня днем?»
«Нет уж, днем нельзя. Придется закапывать то да сё. Едем к себе на квартиру».
В окнах было сине, а на дворе уже беловато, и вставал, и расходился туман. В окнах было сине,
а на дворе уже беловато,
и вставал, и расходился туман.
Да, расходился туман.
Игольчатый мороз, косматые лапы.
Косматые лапы, безлунный, темный, а потом...
А потом предрассветный снег.
А потом предрассветный снег.
За городом в далях маковки синих, усеянных сусальными звездами церквей.
И не потухающий до рассвета, приходящего с московского берега Днепра,
в бездонной высоте над городом,
Владимирский крест.
Владимирский крест.
К утру он потух.
И потухли огни над землей.
Но день особенно не разгорался.
Обещал быть серым.
С непроницаемой завесой, не очень высоко над Украиной.
Полковник Козырь-Лешко проснулся в 15 верстах от города именно на рассвете, когда кисленький парный светик пролез под слеповатое оконце хаты в деревне Попелюхе.
Пробуждение Козыря совпало со словом «диспозиция».
Первоначально ему показалось, что он увидел его в очень теплом сне и даже хотел отстранить рукой, как холодное слово.
Но слово распухло, влезло в хату вместе с отвратительными красными прыщами на лице ординарца и смятым конвертом.
Из сумки со слюдой и сеткой Козырь вытащил под оконцем карту. Нашел на ней деревню Бархуны, за Бархунами нашел Белый Гай.
проверил ногтем рагулю дорог, усеянную словно мухами, точками кустарников по бокам, а затем и огромное черное пятно – город.
Воняло махоркой от владельца красных прыщей, полагавшего, что курить можно и при козыре, и от этого война ничуть не пострадает, и крепким второсортным табаком, который курил сам козырь. Козырю сию минуту предстояло воевать.
Он отнесся к этому бодро, широко зевнул и забринчал сложной сбруей, перекладывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Всю свою жизнь до 1914 года Козырь был сельским учителем. В 14 году попал на войну в драгунский полк и к 1917 году был произведен в офицеры.
А рассвет 14 декабря 18 года под Оконцем застал Козыря полковником Петлюровской армии. И никто в мире,
и менее всего сам Козырь,
не мог бы сказать, как это случилось.
А произошло это потому, что война для него, Козыря, была призванием, а учительство лишь долгой и крупной ошибкой.
Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни. Целых лет 20 человек занимается каким-нибудь делом, например, читает римское право.
А на 21-м вдруг оказывается, что римское право ни при чем.
Что он даже не понимает его и не любит.
А на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам.
Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни.
Козырь попал к 45 годам.
А до тех пор был плохим учителем. Жестоким и скучным.
«А ну-те, скажите хлопцам, чтоб выбирались с хат, дай по коням!» — произнес Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе.
Курились белые хатки в деревне Попелюхе, и выезжал строй полковника Козыря Собелюк на 400. В рядах над строем курилась махорка, и нервно ходил под Козырем гнедой пятивершковый жеребец.
Козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал утром глоток водки. Царскую водку любил. Не было ее 4 года, а при гетманщине появилась на всей Украине. Прошла водка из серой баклажки по жилам Козыря веселым пламенем.
Прошла водка и по рядам, из манерок, взятых еще со складов Белой Церкви, и лишь прошла, ударила в голове колонны трехрядная итальянка и запел фальцет. А в пятом ряду рванули басы, засвистал и защелкал веселым соловьем всаднику прапора. Закачались пики и тряслись черные шлыки гробового цвета с позументом и гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячью кованых копыт. Ударил радостный тарбан.
«Так его! Не журись, хлопцы!» — одобрительно сказал Козырь. И завился винтом соловей по снежным украинским полям.
Прошли белый гай, раздернулась завеса тумана, и по всем дорогам зачернело, зашевелилось, захрустело. У гая на скрещении дорог пропустили вперед себя 1500 людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинакие жупаны добротного германского сукна. Были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки. Галичане. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями. И на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх попах. Кованые боты уминали снег. От силы начали чернеть белые пути к городу.
«Слава!» — кричала проходящая пехота желто-блакитному прапору. Гукал гай перелесками.
«Славе!» — ответили пушки позади и на левой руке. Командир корпуса облоги, полковник Торопец, еще в ночь послал 2 батареи к городскому лесу. Пушки стали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. 6-дюймовые волнами грохота разбудили снежные корабельные сосны.
Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. В вагон-салоне с зашарканным суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты Франько и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть.
Слухаю!
План Торопца был хитер. Хотел Торопец ввести в заблуждение защитников города, что он, Торопец, будет брать город с его, Торопца, левого фланга, с севера, с предместья Куреневки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а самому ударить в город в лоб, прямо от Святошина по Брест-Литовскому шоссе, и, кроме того, с крайнего правого фланга, с юга, со стороны села Демиевки.
Слава!
Перелесками гукал Гай. Слава! Подошли, оставили Гай в стороне, и уже пересекши железнодорожное полотно по бревенчатому мосту, увидали город. Он был еще теплый со сна, и над ним курился не то туман, не то дым.
Приподнявшись на стременах, смотрел в цейсовские стекла козырь туда, где громоздились кровли многоэтажных домов и купола собора Старой Софии. На правой руке у козыря уже шел бой. В верстах в двух медно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там Петлюрина пехота цепочками перебегала к посту Волынскому. И цепочками же отваливала от поста, в достаточной мере ошеломленная густым огнем, жиденькая и разношерстная белогвардейская пехота.
Город, низкое густое небо, угол, домишки на окраине, редкие шинели.
Сейчас передавали, что будто с Петлюрой заключено соглашение выпустить все русские части с оружием на Дон к Деникину.
Ну, пушки, пушки. Ух, бу-бу-бу. А вот забыл пулемет. Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе.
Но позволь, ведь тогда же нужно прекратить сопротивление.
Тоска в юнкерском голосе.
А черт их знает.
Полковника Щеткина уже с утра не было в штабе. И не было по той простой причине, что штаба этого более не существовало. Еще в ночь под 14 число штаб Щеткина отъехал назад, на вокзал города один, и эту ночь провел в гостинице «Роза Стамбула» у самого телеграфа. Там ночью у Щеткина изредка пела телефонная птица, но к утру она затихла. А утром двое адъютантов полковника Щеткина бесследно исчезли. Через час после этого и сам Щеткин, порывшись зачем-то в ящиках с бумагами и что-то порвав в клочья, вышел из заплеванной розы, но уже не в серой шинели с погонами, а в штатском мохнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда они взялись, никому неизвестно. Взяв в квартале расстояние от розы извозчика, штатский Щеткин уехал в Липки. Прибыл в тесную, хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с ней в затаенную спальню. Прошептав прямо в округлившиеся от ужаса глаза блондинки слова «Все кончено, о, как я измучен», полковник Щеткин удалился в Ольков и там уснул после чашки черного кофе, изготовленного руками золотистой блондинки.
Ничего этого не знали юнкера первой дружины. А жаль. Если бы знали, то, может быть, осенило бы их вдохновение. И вместо того, чтобы вертеться под шрапнельным небом у поста Волынского, отправились бы они в уютную квартиру в Липках, извлекли бы оттуда сонного полковника Щеткина и, выведя, повесили бы его на фонаре как раз напротив квартирки с золотистой особой. Хорошо бы было это сделать, но они не сделали, потому что ничего не знали и не понимали.
Да и никто ничего не понимал в городе, и в будущем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле, в городе железные, хотя, правда, уже немножко подточенные немцы, в городе у состриженной тонкой Лиса Патрикеевна гетман, о ранении в шею таинственного майора фон Шратта узнали утром очень немногие. В городе его сиятельство князь Белоруков. В городе генерал Картузов, формирующий дружины для защиты матери городов русских. В городе, как-никак, извинят и поют телефоны штабов. Никто еще не знал, что они с утра уже начали разбегаться. В городе густопогонно. В городе ярость при слове «Петлюра». И еще в сегодняшнем же номере газеты «Вести» смеются над ним блудливые петербургские журналисты. В городе ходят кадеты, А там, у каравайских дач, уже свищет соловьем разноцветная шлычная конница, и заходят с левого фланга на правый, облегченные рысью, лихие гайдамаки.
Если они свищут в 5 верстах, то спрашивается, на что надеется гетман. Ведь по его душу свищут, ох, свищут.
Может быть, немцы за него заступятся?
Но тогда почему же тумбы немцы равнодушно улыбаются в свои стриженные немцевы усы на станции Фастов, когда мимо них эшелон за эшелоном городу проходят петлюрины части?
Может быть, с Петлюрой соглашение, чтобы мирно впустить его в город?
Но тогда какого черта белые офицерские пушки стреляют в Петлюру?
Нет, никто не поймет, что происходило в городе днем 14 декабря. Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже и реже и реже. Реже. Реже.
Что у вас делается?
Пошлите патроны полковнику Степанову!
Иванову!
Антонову!
И Антонову!
Антон, на дом вы, братцы! Что-то ни черта у нас не выходит! Тихо!
Ах, смотри, что мы сволочь!
На дом!
Все реже и реже, а к полудню уже совсем редко. Кругом города то здесь, то там закипит грохот, потом прервется. Но город еще в полдень жил, несмотря на грохот, жизнью похожей на обычную. Магазины были открыты и торговали. По тротуарам бегала масса прохожих, хлопали двери и ходил, позвякивая трамвай.
И вот в полдень с Печерска завел музыку веселый пулемет. Печерские холмы отразили дробный грохот, и он полетел в центр города.
Позвольте, это уже совсем близко. В чем дело? Прохожие останавливались и начинали нюхать воздух. И кое-где на тротуарах сразу поредело.
Что? Кто?
Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па!
Кто?
Як хто? Що ж ви, добродію, не знаєте? Це полковник Балбатун.
Дас, вот тебе и взбунтовался против Петлюры. Полковник Балбатун, наскучив исполнением трудной генерально-штабной думы полковника Тарапца, решил несколько ускорить события. И вошел в город, и пошел. Пошел по улице Балбатун. И шел беспрепятственно до самого военного училища, во все переулки высылая конные разведки.
И напоролся Балбатун именно только у Николаевского облупленного колонного училища. Здесь Балбатуна встретил пулемет и жидкий огонь пачками какой-то цепи. В головном взводе Балбатуна в 1-й сотне убило казака Буценко, 5 ранило и 2 лошадям перебило ноги. Балбатун несколько задержался. Показалось ему почему-то, что не весть, какие силы стоят против него.
А на самом деле салютовали полковнику в синем шлыке 30 человек юнкеров и 4 офицера с 1 пулеметом.
Шеренги Балбатуна по команде спешились, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печерск наполнился грохотом, эхо заколотило по стенам и в районе Миллионной улицы закипело, как в чайнике.
И тотчас Балбатуновые поступки получили отражение в городе. Начали бухать железные шторы на Елисаветинской, Виноградной и Левашовской улицах. Веселые магазины ослепли. Сразу опустели тротуары и сделались неприютно гулкими. Дворники проворно закрыли ворота. И в центре города получилось отражение. Стали потухать петухи в штабных телефонах.
Пищат с батареи в штаб дивизиона. Что за чертовщина, не отвечают. Пищат в уши из дружины в штаб командующего, чего-то добиваются, а голос в ответ бормочет какую-то чепуху.
Ваши офицеры в погонах?
А? Что такое?
Выслать немедленно отряд на перв.
А? Что такое?
По улицам поползло.
Откуда узнали, что это именно Балбатун, а не кто-нибудь другой? Неизвестно, но узнали. Может быть, вот почему. С полудня среди пешеходов и зевак обычного городского типа появились уже какие-то в пальто с барашковыми воротниками. Ходили, шныряли. Юнкеров, кадетов, золотопогонных офицеров провожали взглядами, долгими и липкими. Шептали:
«Це Балбатун в місце прийшов».
И шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах их читалась явственная слава. Холмы Печерска.
Поехала Околесина на дрожках.
Балбатун, великий князь Михаил Александрович!
Наоборот, Балбатун, великий князь Николай Николаевич.
Балбатун, просто Балбатун!
Будет еврейский погром.
Наоборот, они с красными бантами.
Бегите-ка лучше домой.
Балбатун против Петлюры!
Наоборот, он за большевиков.
Совсем наоборот, он за царя, только без офицеров.
Гетман бежал.
Неужели?
Разведка Балбатуна с сотником Голаньбой во главе пошла по Миллионной улице. И не было ни одной души на Миллионной улице.
И тут, представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвостатым гайдамакам никто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман. «Сдурели вы, что ли, Яков Григорьевич? Что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела?»
Да, вид у Якова Григорьевича был такой, как будто он сдурел. Котиковый пирожок сидел у него на самом затылке, и пальто нараспашку, и глаза блуждающие.
Было отчего сдуреть Якову Григорьевичу Фельдману. Как только заклокотало у военного училища и светлой спаленки жены Якова Григорьевича, раздался стон. Он повторился и замер.
«Ой!» – ответил стону Яков Григорьевич, глянул в окно и убедился, что в окне очень нехорошо. Кругом грохот и пустота.
А стон разросся и как ножом резнул сердце Якова Григорьевича. Сутулая старушка-мамаша Якова Григорьевича вынырнула из спальни и крикнула: «Яша! Ты знаешь, уже...»
И рвался мыслями Яков Григорьевич к одной цели. На самом углу Миллионной улицы, у пустыря, где на угловом домике уютно висела ржавая с золотом вывеска: «Повивальная бабка Е.Т. Шадурская». На Миллионной довольно-таки опасно, хоть она и поперечная, а бьют вдоль с Печерской площади к Киевскому спуску. Лишь бы проскочить, лишь бы... Пирожок на затылке, в глазах ужас... И лепится под стенками Яков Григорьевич Фельдман.
«Сты! Ты куды?» Голаньба перегнулся с седла.
Фельдман стал темным лицом. Глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые галунные хвосты гайдамаков. «Я, панове, мирный житель. Жинка родит. Мне до бабки треба».
«До бабки? А чему ж це ты под стеной ховаешься, а? Жидюга!»
«Я, панове...»
Нагайка змеей прошла по котиковому воротнику и по шее.
Адова боль. Взвизгнул Фельдман. Стал не темным, а белым. И померещилось между хвостами лицо жены.
«Посвидчення!»
Фельдман вытащил бумажник с документами, развернул. Взял первый листик. И вдруг затрясся. Тут только вспомнил. «Ах, боже мой, что же он наделал? Что вы, Яков Григорьевич, вытащили? Да разве вспомнишь такую мелочь, выбегая из дому, когда из спальни жены раздастся первый стон? О, горе Фельдману!» Голаньба мгновенно овладел документом. Всего-то тоненький листик с печатью. А в этом листике Фельдмана смерть.
«Предъявителю сего, господину Фельдману Якову Григорьевичу, разрешается свободный въезд и выезд из города по делам снабжения броневых частей гарнизона города, а равное хождение по городу после 12 часов ночи. Нач снабжение генерал-майор Илларионов, адъютант, поручик Лещинский».
Поставлял Фельдман генералу Картузову сало и вазелин-полусмазку для орудий.
«Боже, сотвори чудо!»
«Пан сотник, це не тот документ, позвольте».
«Нет, тот», дьявольски усмехнувшись, молвил Голаньба. «Не журись, сами грамотны, прочитаем».
«Боже, сотвори чудо! 11 000 карбованцев. Все берите, но только дайте жизнь. Дай, Шмайсруэль».
«Не дал. Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Голаньбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове».
Михаил Булгаков. «Белая гвардия».
Продолжение следует.